Знаменитый фотограф Сергей Максимишин заметил в вагоне московского метро девушку с плакатом и опубликовал в Фейсбуке ее портрет с комментарием «Редкого мужества человек». Девушка сшивала два листа бумаги с надписью «Так шьет наше государство очередное дело очередного политзаключенного». Поэт Дарья Сиренко с конца марта ежедневно проводит в метро тихие пикеты. Иногда ее плакаты связаны с политикой. Мне кажется, ВВ Путина не существует, революции неизбежно. Иногда это размышления на социальные темы, порой стихотворения русских поэтов. Главная задача тихого пикета – установить связь с читателями, пассажирами, сидящими рядом или напротив. Дарья Сиренко, собирающаяся продолжать эту акцию целый год, рассказала мне о своем замысле и о реакции москвичей в метро.
Дарья, это чисто художественная акция или она ближе к политической, или такой просто гражданский активизм? Как вы все это придумали?
Я позиционирую ее как некое просветительское дело, потому что я везде пишу, что я работница культуры. Соответственно, формулировка «просветительский проект», она здесь легитимно получается.
Многих вам удалось уже просветить?
Я посчитала по своим именно вербальным коммуникациям. Получилось, что разговор состоялся за месяц с 87 людьми.
А вы ездите каждый день или с какими-то перерывами?
Каждый день. У меня два раза был самоотвод, но я такое условие поставила, что сама себе не могу дать самоотвод. Я прошу кого-нибудь это сделать. А так даже дома, если я не выходила из дома, я тоже делала плакат.
Вы берете с собой фломастеры и чистые листы бумаги с тем, чтобы и ваши собеседники тоже могли что-то написать, если они не согласны с вами?
Да, к тому же я не знаю, сколько плакатов я напишу в день. То есть иногда я могу два дня подряд ездить с одним, а иногда в день могу сменить четыре штуки в зависимости от контакта, который установился. То есть иногда, если у меня складывается какой-то плотный контакт, например, мы вместе едем долго с человеком, и мы напротив друг друга, то я начинаю вести с ним диалог на бумажной поверхности. То есть он может жестом меня что-то спросить, а я ему отвечаю на бумаге.
Темы ваших плакатов связаны между собой или вы просто переходите от одного сюжета к другому?
Когда я писала какой-то установочный текст для самой себя, там был принцип энциклопедии, что ли. То есть я думала, что разнородность это будет лучше. То есть я, с одной стороны, делаю... У меня есть сюжет с азбукой. То есть я, например, делаю букву там «Г», гомосексуальность, некое определение или некий стереотип и проблематизация. Или некий факт. Там «А» — акционизм. Это вот одна сюжетная линия с плакатами, алфавитная, азбучная. Другая линия — это где я, например, пишу самые различные тексты разных поэтов. То есть я ездила со стихами Всеволода Некрасова, ездила с Георгием Ивановым, ездила с Мандельштамом. Тогда у нас коммуникация с людьми складывалась как такая мини-лекция. То есть я рассказывала про Лианозовскую школу, или там про какой-нибудь русский модернизм, или про вторую волну андеграунда. Вот такое было раза четыре. А бывает, что плакат носит какой-то дневниковый характер. То есть я делюсь неким впечатлением из своей жизни, вот как раз слышала про гомосексуальность, что раньше я боялась их и ненавидела. Но потом, почитав и пообщавшись, сделала другие выводы.
Неужели это правда? Боялись и ненавидели?
Когда было поменьше, да, очень сильно. Что это связано было, наверное, с конвенциональными всякими и конфессиональными штуками.
А, то есть вы были православные?
Да.
Я так понимаю, что это было самое сложное вот с этим плакатом про гомосексуальность, потому что это такая тема, которая людей нервирует. Это самый сложный эксперимент.
Да, и я не с первого раза решилась, потому что когда я сделала плакатную заготовку, в левом верхнем углу уже написала заглавную букву «Г» для алфавита, я, находясь в вагоне, не смогла сделать этот плакат, мне было страшно. И я еще боялась, что я, поскольку это была импровизация, не смогу подобрать нужные слова. И я не могла решиться в течение полутора часов, и поэтому каталась туда-сюда по ветке. И в итоге, когда я уже стала нервничать, вместо этого я стала шить плакат про политических заключенных. То есть для меня это был такой выход из этой ситуации. Это был плакат что так государство шьет очередное дело очередного политзаключенного. Ну и я иллюстрировала это сообщение тем, что я сшивала два листа плаката нитками, поскольку у меня не было скотча. И только потом, на следующий день, я решилась сделать плакат, который хотела, и в качестве штрафной такой вещи тоже каталась туда-сюда три раза по той же ветке, но чтобы как-то компенсировать.
В среднем реакция равнодушие, люди отводят глаза, пугаются, думают, что сумасшедшая или что-нибудь такое, или все-таки...
Нет, ни в коем случае. Наоборот. Я не ожидала, что люди настолько, на самом деле, солидарны во многих вещах. Я начинала эту акцию с таким вот каким-то внутренним пафосом, что я вот сейчас внесу талику правды и фактов, и что, наверное, люди не подготовлены, но это все на самом деле не так. Очень много было споров, то есть мы с людьми прям спорим. Ну, очень тоже вежливо и доброжелательно. У меня только один был агрессивный случай за 5 недель.
И, конечно же, связанный с гомосексуальностью.
Да, и то он разрешился как-то более-менее в итоге. То есть там человек сначала угрожал, потом говорил, что он меня сейчас ударит, разложит мне голову. Но в итоге я нарисовала для него плакат про ненависть, дала ему в руки, и он немножко опешил. То есть он все-таки выматерил меня, но в итоге помахал мне, и мы попрощались. То есть странный такой исход.
Но в основном люди готовы войти в какой-то контакт.
Да, причем они готовы только в том случае, если я первая не вступаю в контакт. То есть я вижу, что если люди видят, что я вижу, что они читают, то они перестают читать. Поэтому я отворачиваюсь обычно и наблюдаю украдкой или в отражающие все поверхности, которых в метро полно. И вот когда я отворачиваюсь, я вижу, как их головы иногда просто синхронно склоняются на бок, потому что я часто для того, чтобы было некое сопротивление при чтении, я, например, плакат вверх ногами держу или как-то его, в общем, верчу.
Дарья, ну вы молодая и симпатичная девушка. Я думаю, что это все-таки тоже очень сильный фактор. Если бы вы были, скажем, не молодым активистом политическим с бородой и так далее, то, может быть, совсем другая была бы реакция.
Конечно, с вашей стороны такое заявление, это немножко провокация.
Я знаю, знаю.
Да, провокация как бы лицо молодой феминистки.
Феминисткам нельзя, да.
Мне многие об этом говорят, и я на самом деле не понимаю, как оно было бы. На самом деле, мне кажется, что не обязательно быть молодым и традиционно симпатичным, чтобы вступать в какой-то хороший, открытый разговор с людьми. Мне кажется, даже если был бы веселый бородатый дед, если бы он правильно как бы свое тело вместе с плакатом расположил и поместил, то те же коммуникации происходили бы.
Но если бы он стал рекламировать гомосексуальность, я думаю, что кончилось бы очень плохо.
Не знаю, как же там вообще, потому что у нас всегда есть уважение к старости.
Я знаю, что вы встретили по дороге знаменитого фотографа одного из лучших, Сергея Максимишина.
Я вообще про такого фотографа не знала до сегодняшнего дня. Ну, то есть, я знала снимки, естественно, какие-то, которые...
Портрет Путина, неужели?
Да, которые хит-снимки. Но я сидела, я помню просто этот момент, как какой-то мужчина меня фотографирует. Меня часто фотографируют, и я улыбнулась так про себя, или там даже, может быть, не про себя, и не обратила особенного внимания. И потом, когда сегодня это произошло, кто-то меня отметил на этой фотографии. Видимо, какие-то общие друзья были, девушка отметила. То вот так вот все и произошло. А вот сейчас нашелся мужчина с двумя детьми, который вчера сказал мне спасибо за плакат про гомосексуальность. То есть это просто удивительно.
Вот видите, Москва — маленькая деревня.
Да, в комментариях к фотографии, вот, которую сделал Максимишин, там образовался человек, который извинился передо мной за то, что не заступился, когда на меня кричал мужчина агрессивный. Он, оказывается, вот был рядом, но не осмелился заступиться. И как он написал, смолодушничал, и что жалеет теперь об этом.
А вообще вот с кем-нибудь из ваших новых знакомых вы как-то подружились, какие-то контакты возникли вот такие вот, или это они всегда мимолетные?
Я подружилась с девочкой, которая сейчас тоже является моей соратницей по «Тихому пикету», кроме меня. По Москве сейчас, вот с недавних пор, прям вот совсем с недавних, еще две девушки так вот путешествуют с пикетами. И сегодня мне в личные сообщения на Фейсбуке пришло еще несколько просьб согласовать. Ну, то есть люди пишут, можно ли присоединиться к акции. Естественно, я говорю, что можно. Еще была ситуация, когда я ехала с плакатом про женщин с детьми в городе, поскольку ну, для меня это больная тема. Мы ведем проект социальный. И наблюдая, насколько матери несчастные, часто изолированные там, от социума, от культуры, и они вот страдают. И я ехала с плакатом на эту тему, и ко мне подошла совершенно измученная женщина. И восприняв плакат как приглашение к разговору, 40 минут мы с ней разговаривали вот о ее сложной семейной ситуации. Она говорила, что у нее не очень хороший психолог семейный. Я посоветовала ей другого психолога, мы потом дали контакты. И, в общем, как-то вот мы немножко держим связь с смс-ками.
То есть теперь это уже становится народным движением. Теперь будут различные девушки появляться в разных вагонах метро с разными плакатами.
Один мальчик еще собирается.
То есть возникает... Нет, это, конечно, флешмоб – это неправильное слово. Какая-то такая стихийная акция в московском метро.
Да это не в метро. На самом деле... Я, в принципе, при любом перемещении беру с собой тихий пикет. Ну, то есть я и в самолете с ним была, и в наземном транспорте я тоже с ним. То есть это и моя личная тоже история, как со мной именно взаимодействует этот конкретный плакат. То есть если я сижу дома и болею, я тоже делаю плакат. Хотя его никто, кроме меня, не видит.
А вообще вы когда-нибудь документируете свои поездки? То есть берете с собой там видеооператор, фотограф?
Нет, я не позволю.
И как долго вы собираетесь продолжать тихий пикет?
Год.
Вот. Вас развлекает это или это мучительный опыт?
Сложный вопрос. Я недавно думала об этом. То есть, естественно, это и для меня самой, когда я это все воображаю как-то со стороны. То есть, естественно, это... Возможно, и шоу тоже, и театр какой-то, и что-то такое. Но при этом я отношусь очень серьезно. Был момент, когда я... Ну, это такой странный эмоциональный момент, когда я ехала с пикетом про домашнее насилие, и мои мысли о домашнем насилии... Я долго еду уже. Они довели меня в какой-то момент почти до слез, даже, наверное, до слез. И человек, который сидел напротив меня, у него был... Он потом мне говорил, что у него был шок. Ну, то есть он... Едет, как бы я с плакатом, я рыдаю, и он ничего не может понять. Мы потом вышли на одной станции, а у меня был пикет, с одной стороны, про домашнее насилие, а с другой стороны, про то, что, в принципе, девушкам страшно вечером возвращаться домой. И он попросил разрешения проводить меня до дома, потому что вот я отказывалась, как могла, но он сказал, что нет-нет, вот ему это важно. Так тоже происходило. Поэтому это тяжело тоже очень.
Ну, вообще, я думаю, что люди пытаются познакомиться, подружиться, завязать какие-то связи.
Нет, только в интернете. А лично у нас как-то разговор очень так выстраивается, что он имеет как бы начало, имеет конец, и мы пожимаем друг другу руки. Я всегда стараюсь... Это тоже у меня такое правило внутри тихого пикета. Я всегда прощаюсь с человеком за руку. Еще ни разу не было такого, что человек мне руку в ответ не протянул. Ну, и на этом мы... расходимся. Только вот с одними людьми, группой людей, я уже 3 раза виделась, потому что они на станции метро Щелковская часто там стоят по своим делам. И вот мы уже машем друг другу как друзья издалека.
Есть еще в метро такой фактор, как полиция. Появлялась ли хоть раз полиция, не пытался ли кто-нибудь вызвать, не было ли каких-нибудь неприятных столкновений?
С полицией я часто езжу в одном вагоне. Бывает же такое, что полиция путешествует коллективно куда-то. По своим полицейским делам.
Вы не прячете плакат при их виде?
Нет, ни в коем случае. Ну, то есть вот на днях я сидела с плакатом про 1 мая. Это было 1 мая. Плакат был благодарственный, что спасибо там каждому, каждый за труд, и в том числе полицейским, хоть они и задерживают нас за наши одиночные пикеты. И я сидела рядом с девушкой-полицейским и ее собакой, и она мне улыбалась, и мы помахали друг другу, и все было хорошо. А полицию пыталась вызвать только одна женщина один раз, тоже 1 мая, по-моему, это было, или 2. Она представляла национальное освободительное движение, и она увидела мой пикет, подошла ко мне, спросила, откуда я. Я сказала, что я из РСД. Она сказала, что что? Я сказала, социалистическое движение. Говорит, да, социалистка наша, КПРФ. И начала что-то со мной говорить и втюхивать мне газету. Я вежливо там отказалась, стала ее расспрашивать про НОД. спросила, поддерживают ли они права ЛГБТ. И тут она, короче, ну, конечно же, раскричалась, что какие права. В общем, сказала, что мне нужно загнать в тюрьме, что КПРФ этим займется, и пошла вызвать полицию. А она до этого активно отдавала газету свою мужчине, сидящему рядом, и мужчина все как-то там не агитировался. И потом, когда она уже вызвала полицию и сама вышла, мужчина так развел руками и сказал, какая женщина пропадает. Но полиция так и не пришла. Вот такой был случай.
Дарья, ну вот я вижу, что некоторые комментаторы вас сравнивают уже с Пуссирает, с Павленским. Есть в таких сравнениях какая-то правомочность?
Нет. Наверное, это естественно. Я же тоже, наверное, там акции, тут акции. Но мне даже кажется, что странно сравнивать Павленского с Пуссирает, да, то есть странно их ставить в один ряд. Совершенно разнонаправленные акции. Ну, в общем, не понимаю я, каким образом оказываюсь в этом ряду. Но мне кажется, что я во многом антагонистка даже в случае с Павленским.
Дарья, ну вы социалистка, вы член партии социалистической или это не имеет никакого отношения к вашим акциям? Это не партийная работа, не партийное задание.
Нет, конечно. Я просто очень давно вынашивала идею вот эту. Оформилась она вот около 2 месяцев назад, а решилась я, получается, 5 недель назад. То есть я, наверное, еще с момента, вот как бы, когда Эльдара Дадина посадили, я вот с тех пор вынашивала в себе идею, как бы, вот чтобы сделать такое с одиночным пикетом, чтобы он заговорил.
А традиционная форма одиночного пикета вам кажется не столь эффективной?
Честно говоря, мне кажется, что она вообще неэффективна. Я считаю, что ничего страшного, что я повторяюсь. Вот, мне кажется, что и это вот в маленьком тексте, который я составляла про акцию, есть, что обыкновенный одиночный пикет, вот некий человек, демонстративно держащий плакат, это, безусловно, это достойно, и это решение, и это важно, но просто когда он стоит на одном месте и агрессивно, он агрессивный в том смысле, что очевидно предлагает к прочтению нечто, то он является одновременно и частью городского какого-то ландшафта. На пикетчиках уже не заостряешь внимание. И одновременно он очень чужд тебе, потому что он выдран из контекста дискурсивного. Непонятно, как бы, чего человек хочет. Я, когда вообще никак не занималась своей субъектностью политической, скажем так, а просто писала стихи и все такое, и больше ничего не делала. Для меня эти люди, они всегда были странными. То есть я никогда не могла их прочитать, то, что у них написано. Но вот пометуя этот опыт, я думаю, что все-таки одиночный пикет не представляет из себя часто сообщение. К тому же мне важно, что в тихом пикете там же очень сильный лоялистский такой момент. Люди подглядывают, как бы я им и предлагаю, а как бы они сами совершают этот выбор, читать им или не читать.
То есть создается интимная связь с адресатом?
Ну да, тем более я стараюсь деликатно впаривать свой тихий пикет. Ну то есть я тихонечко подбираюсь к человеку, если я вижу, что ему плохо видно, и я вижу, что он щурится. Или если ему неудобно, я как-то перехватываю тоже плакат. Или если я вижу, что он уже прочитал одну сторону, то я переворачиваю как-то тоже не демонстративно, чтобы он прочитал другую сторону. А обычно 2 стороны плаката, они, ну, у меня находятся тоже в каких-то отношениях. Ну, либо одна сторона плаката – это вопрос, а другая – ответ, ну, грубо говоря. Либо они как-то друг другу по иным принципам противопоставлены.
А вы фиксируете где-то эти надписи? Можно прочитать все, что вы написали? Или вот они написаны и исчезают потом?
Каждый вечер я пишу отчет, как прошел пикет, и выкладываю фотографию плаката. И иногда я выкладываю плакат в начале дня и этот же плакат в конце дня, потому что очень часто он меняется. Что-то дописывается, что-то я могу вести как раз диалог с реципиентом. Может, мне что-то прийти в голову тоже в течение дня, и я допишу.
Дарья, нет у вас ощущения, что вы не выдержите этот год? Это по-прежнему увлекательно? Не утомительно это стало за месяц?
Я устала, но странно как-то жаловаться на какое-то утомление, если ты сам принял это решение сама.
Решимость на год есть.
Но сначала я планировала на 2 месяца. Потом я изменила срок и сказала, что в августе я закончу. А позавчера я лежала ночью и не могла уснуть, и решила, что нет, этого мало. И чтобы я еще и как следует сама исследовала возможности плаката, это же еще и мое исследование, то мне нужен год. чтобы уже какие-то темы и штуки пошли по второму кругу. То есть пока-то еще ничего не идет по второму кругу.
А какие есть возможности у плаката? Ну, можно добавить какую-то пиктограмму, можно добавить какой-то рисунок.
С плакатом, в общем, все что угодно можно делать. Я делала плакат Тантамореску, делала плакат Маску. Тоже, по сути, графика, да, то есть отверстие. Я делала блэкаут на плакате.
Это как? Заливали его чернилами?
Ну, закрашивала определенные вещи, чтобы в итоге получался другой плакат или стихотворение вообще из какого-то текста, чтобы получался стихотворение или что-то такое. Да, и рисунки были тоже. И сейчас я думаю, что можно вести и дневник тоже, ну, то есть прямо его заявлять как дневник на плакате. Еще я думала немного рассказывать, ну, поскольку я считаю, что не нужно циклиться на чем-то внутри акции, и нужно рассказывать про самые разные вещи, в том числе про музыку, например, хорошую, да, кто-то будет за это благодарен. Я думаю, что я буду ездить, например, какую-нибудь неделю в наушниках, и у меня в наушниках будет какая-нибудь музыка, какие-нибудь хорошие я отберу. И параллельно на плакате я буду фиксировать, что я слушаю, то есть прямо писать, нумеровать.
То есть это все-таки более поэтический проект, чем политический?
А я не знаю, как здесь противопоставить.
У поэзии мало общего с политикой. Это все-таки, ну, если не на разных полюсах, то далеко друг от друга.
Я так не считаю, нет. Я просто... Может быть, мы, конечно, сейчас подразумеваем разные вещи под политическим, поэтическим. Это отдельный долгий...
Ну, скажем, у Эльдара Дадина не было ничего поэтического в его пикетах.
Я вот не знаю, честно говоря. Ну, то есть просто если бы, может быть, он как-то дольше этим с ними походил, то это в итоге смогло бы проявиться поэтически, да, какие-то совпадения или ситуации. То есть у меня единственное преимущество, ну, кроме того, что я делаю всякие трюки и фокусы, да, с пикетом, это время. Ну, что действительно каждый день у меня в руке этот плакат. Это время позволяет случиться многому, в том числе и поэзии.
Что вам этот опыт рассказал о людях, то, чего вы не знали?
Ну, что я думала о них хуже, чем они есть.
О тихих пикетах в московском метро рассказывала поэт Д.